Кстати, свой бронеход на время не дашь? Отвык я по метро да автобусом мотаться. Илья покопался в верхнем кармане комбинезона, бросил ключи Матвею. Вечером пригонишь сюда же. Права возьми. Не провожаю, буду завтракать. Матвей на прощание поднял сжатый кулак. К неприметному пятиэтажному зданию на Фестивальной улице, недалеко от речного вокзала, Матвей подъехал после обеда. Раньше здесь была школа, а теперь здание занимали штук 20 разного рода МП и СП. Одно из них служило прикрытием отделения ГУБО, вернее, явочной квартиры высокого начальства, где Соболева должен был ждать сам начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью. Задание от своего непосредственного начальника, полковника Ивакина, Матвей уже получил. На деревянной двери малого предприятия «Дилерский центр Лоцмана» висела табличка «Умным и слабоумным вход разрешен». Матвей улыбнулся, оценив юмор губошлепов, как в среде профи называли работников ГУБО, постучался и вошел. В приемной его ждали два сюрприза. Красивая длинноногая шатенка с высоким бюстом, обтянутая чем-то напоминающим рыбью чешую, и громадный черный с подпалинами док. Матвей сказал «здрасте», поглядел в глаза девушки, потом собаке. Он давно заметил, собаки понимали его мгновенно и сразу отступали, почуяв силу. Но этот док не отступил, напротив, оскалил клыки, мол, ты хорош, но и я не промах. «Тихо, тихо», — мысленно ответил ему Матвей. «Не будем поднимать шума. Давай хотя бы уважать друг друга». Взгляд секретарши МП был примерно такой же, как у собаки. Она привычно, не по-женски, профессионально оценила посетителей и вопросительно вскинула безупречной формы брови. «Вы к кому?» «К бугру», — сказал Матвей грубовато, но, заметив опасный блеск в глазах девушки, улыбнулся, отчего худое неподвижное лицо его совершенно преобразилось. Видимо, это подействовало не только на русалку в чешуе, но и на дога, потому что тот дернул щекой, словно удивился. «Передайте ему», — добавил Матвей, вспомнив табличку на двери, — «что пришел полный кретин». «А имя у него есть?» — без улыбки осведомила секретарша. «У кретина». «Матвей Соболев». Девушка нажала кнопку интеркома и сказала негромко: «К вам Соболев». Ответ бугра отразился на дисплее, что Матвея удивило, но девушка уже отвернулась с печатной машинки Кассио, кивнув на дверь в кабинет начальника. Печатала она с пулеметной скоростью, положив ногу на ногу, успевая при этом курить, и смотреть на нее было приятно. То, что явка начиналась с приемной, Матвея совершенно не удивило. Видимо, вход секретарши в секретный подвал был запрещен и открывался лишь для приглашенных. Скорее всего, девушка даже не знала, кто был на связи, какого ранга начальник. Не удивило Матвея то, что за дверью, где должен был находиться кабинет начальника МП, был короткий коридор. Не просто коридор, тоннель камеры магнитоскопии, где проверяли наличие оружия. Лишь за второй дверью оказался, собственно, кабинет, то бишь оперативный бункер ГУБО, где руководители управления или его старшие инспекторы могли контактировать с агентурой. Матвея ждали двое: молодой человек, подтянутый, стройный, хорошо развитый, узколицый, кореглазый, и уже пожилой мужчина, накачанный, круглый от мышц, видимо, бывший спортсмен, скорее всего, борец-вольник в прошлом, с лицом тяжелым, волевым, сильным. В этой компании он явно был главным, судя по взгляду и манерам. Молодой носил модную прическу, волосы до плеч, у тяжеловеса блестела плешь от лба до затылка, а виски серебрились сединой. Но главное, что оба Матвею сразу понравились, особенно тяжеловес, которому наверняка стукнуло не меньше полувека. Он и оказался начальником ГУБО Медведем Михаилом Юрьевичем, а длинноволосый его заместителем Зинченко Николаем Афанасьевичем. Некоторое время все трое молчали, изучая друг друга. В глазах Зинченко мелькнуло разочарование, и Матвей улыбнулся в душе. Редко кто угадывал в нем профессионала, мастера шестой категории русбоя, способного справиться с любым вооруженным до зубов противником. Именно контраст между быть и казаться и был главным его преимуществом. Как говорил Ивакин, контрразведчик должен быть еще более незаметным, чем разведчик, но по физическим кондициям превосходить его. Начальник ГУБО смотрел на гостя иначе. Не без сомнений, но с интересом, прикидывая, соответствует ли данная агенту характеристика первому впечатлению. Перед ним на экране дисплея светилась страница личного дела Матвея Соболева, где в частности было написано: «Идеалист, лишен чувства страха, уверен в себе, не теряет надежды в безнадежнейшей ситуации, не терпит контроля, свободен от шаблонов мышления, сдержан, вынослив, склонен к риску. Чем сложнее проблема, тем смелее действует. Интуиция развита до экстраспособностей. Любит смотреть на огонь и дождь». Ивакин, конечно, дал не полную информацию о своем человеке, но вполне достаточную, чтобы его оценить. «Присаживайтесь», — кивнул на кресло в углу кабинета Зинченко. У него был интеллигентный баритон, в отличие от хрипловатого баса начальника управления. Все трое уселись вокруг журнального столика с пепельницей. Начальник Губо был одет в итальянский летний костюм песочного цвета и кросс-туфли, а его заместитель в серо-коричневую пару, узкие брюки и рубашку на молнии, и кроссовки «Адидас». Сам Матвей не одевался броско, и судить по одежде о работниках спецслужб не стоило. «Вас поставили в известность о характере работы?» – задал вопрос начальник Губо. Матвей молча кивнул. «И все же я напомню основные узлы материала. За последние 3 месяца в работе управления наметился сбой. Произошло 4 крупных провала и несколько странных эпизодов, позволяющих говорить о контроле над деятельностью управления. Есть подозрение, что один из наших сотрудников довольно высокого ранга работает на купол. Или на небезызвестную всем организацию «Стоп-Крим», которую чаще называют «Чистилищем». Хотелось бы выяснить, кто именно. Кроме того, деятельность «Чистилища» на грани нарушения закона. Если его не остановить, может произойти нечто напоминающее тотальное истребление инакомыслящих, виновных и невинных. Причем вину берется определять само «Чистилище», что приводит к абсолютной узурпации власти, к тирании самосуда, суду Линча. Медведь выжидающе глянул на Соболева, но тот по-прежнему молчал. «Добавлю, что ситуация складывается чрезвычайная. Если цель купол «Абсолютная власть» корыстна, то цель «Стоп-Крима» – всеобщая справедливость, благородна. Однако достичь ее террором, ликвидации скомпрометировавших себя чиновников или мафиози невозможно. История знает подобные примеры». Матвей на этот раз промолчал. «Ваша же цель», — продолжал начальник Губо в отношении «Чистилища», — «выйти на его руководство, определить возможности, связи, планы, методы работы и сообщить нам. Мы же придадим все это огласке, дабы и другим неповадно было. Помощь окажем любую, только попросите. О связи и конкретных шагах договоритесь с моим заместителем, которому я доверяю больше, чем себе. Контактировать будете только с ним. На расходы для оперативных нужд вам выдадут 10 лимонов. Что касается оплаты ваших услуг, назовите сумму». Матвей поднял брови. «По закону Русакова думающий получает меньше делающего, а делающий меньше пользующегося. К какой категории вы относите меня?» Руководители Губо переглянулись. Медведь хмуро улыбнулся. «Вы подходите под все 3. Вот и оцените сами. Я не чистый идеалист, как написано обо мне в рапорте. Просто существуют определенные нравственные нормы, которые я уважаю. Конечно, живем мы в реальном мире, где профессионализм не всегда оплачивается по достоинству. Но хотелось бы все это изменить». «Ясно. Позиция вполне приемлема. Мы договоримся». Медведь глянул на зама. «Николай Афанасьевич, ознакомьте его с подробностями дела. Будьте добры предоставить любую дополнительную информацию по требованию, независимо от грифов секретности». Зинченко кивнул. Начальник Губо еще раз прошелся взглядом по фигуре Матвея, попрощался, собираясь уйти, но Матвей его остановил. «Хочу все же предупредить, о моем участии в работе управления никто не должен знать, кроме вас. В случае утечки информации я буду знать, что виноваты вы оба». Зинченко с иронией глянул на медведя. Начальник Губо хмыкнул. «И что тогда?» «Я выйду из игры, уничтожив источник утечки». Слова Матвея произвели впечатление, только не то, какое он ждал. Впрочем, ему было на это наплевать. «Вы не переоцениваете себя?» – мягко спросил Зинченко. «Боюсь, это вы недооцениваете меня. Вы оба мне симпатичны, и я надеюсь на хороший контакт. Теперь к делу». Руководители управления обменялись взглядами, и медведь ушел, не сказав больше ни слова. Через 40 минут контору малого предприятия покинул Соболев. Он узнал достаточно, чтобы начать действовать. Интуиция подсказывала, что работа с губошлепами окажется непредсказуемой по результатам, зато интересной. Светил выход на высшие эшелоны власти, защищенные многими-многими хитроумными службами и комбинациями юридически безупречных поправок к законодательству. Плюс прибранная к рукам прокурорская рать и исполнительская власть. Плюс развитый кретинизм толпы, который можно скормить любую ложь, которая терпит и любит тиранов больше, чем умных и добрых руководителей. «Отвратительное время и отвратительная правда об этом времени», — вспомнил Матвей слова отца. В чем-то старик был прав, хотя жил в иные времена и в иных условиях.